Журнал «Экспериментальная и клиническая урология». Выпуск номер 4, 2025 года. Тема номер 15. Комплексный подход в лечении хронического инкрустирующего цистита. Вэвэйдение. Инкрустирующий цистит – редкое хроническое воспалительное заболевание мочевого пузыря, характеризующееся поражением слизистой оболочки с появлением конкрементов и инкрустаций. Патологический процесс непосредственно обусловлен активностью микроорганизмов, вырабатывающих уреазу в моче. Главной причиной данной патологии является грамположительная бактерия – Corynebacterium urealaticum, в норме являющаяся естественным колонизатором кожи человека, преимущественно в зоне промежности и паховых складок. Впервые стали говорить о том, что корениформные микроорганизмы выявляются у больных пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы в середине 30-х годов 20 века. В будущем идентифицировали данную бактерию как Corynebacterium urealaticum. У ослабленных пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, длительно использующих антибактериальные препараты, Corynebacterium urealaticum может приводить к инкрустирующим пиелитам, циститам и даже выявлялись случаи бактеремии и сепсиса. У этой бактерии очень высокая тропность к уротелию. А урологические процедуры, такие как катетеризация мочевого пузыря на протяжении длительного времени, трансуретральные оперативные вмешательства и другие, являются причиной колонизации бактериями мочевыводящих путей. Помимо этого, в некоторых источниках имеются указания на то, что подобные виды инкрустирующей патологии мочевыводящих путей могут быть связаны с другими урязопродуцирующими микроорганизмами. Escherichia coli, Pseudomonas, Aeruginosa, Уреоплазма, Уреалятикум, Streptococcus viridans и Гемолитикус, Протей, Staphylococcus, Corynebacterium, Glucuronolyticum и Arcanobacterium pyogenes. Инкрустации образуются в щелочной среде при показателе кислотности свыше 7,16 за счет отложений фосфата, аммония, магния и струвита на поверхности эпителия мочевыводящих путей. Ранняя диагностика этого заболевания служит ключевым аспектом эффективного лечения. В последнее время инкрустирующий цистит встречается все чаще, но диагностика этой уропатии во многих случаях несвоевременна. Отмечается нарастание количества публикаций на данную тему. Всего в отечественном источнике e-library.ru по запросу «Инкрустирующий цистит» найдено 80 публикаций за все время. Причем только 19 результатов из данной подборки имели отношение непосредственно к проблемам инкрустирующей уропатии нижних мочевых путей у людей. Остальные результаты относятся к осложнениям после трансплантации почки, лучевой терапии, при забытых урологических стентах и при инородных телах мочевой системы, а также большое количество статей относятся к области ветеринарии. По данным поиска в международном ресурсе PubMed по запросу Encrusting Cystitis найдено всего 122 публикации за последние 10 лет, с 2015 по 2025 год опубликовано 32 статьи, но из них только 15 статей относились к области медицины, остальные – к ветеринарии. Причем пик публикаций приходится на 2021 год, 4 статьи. Был отмечен рост числа инкрустирующих уроинфекций в эпоху пандемии COVID-19, то есть в период с 2020 по 2022 годы. Во многих публикациях даже стал фигурировать термин «постковидный цистит» – COVID-ассоциированный цистит. Указывается, что у вируса SARS-CoV-2 повышенная афинность к рецепторам ангиотензин-превращающего фермента 2, сокращенно АПФ-2 или АЦЕ-2, уротелия, что может способствовать развитию инкрустирующего цистита. Лечение инкрустирующего цистита осложняется полирезистентностью Corynebacterium urealaticum. Это свойство определяет необходимость в подборе терапии на основании посева мочи с определением чувствительности к антибиотикам. В связи с патогенезом инкрустирующего цистита, а именно ростом инкрустаций и конкрементов в щелочной среде, необходимо проводить мероприятия, направленные на снижение показателя кислотности мочи, то есть подкисление с использованием как пероральных препаратов, так и внутрипузырных инстилляций. В связи с этим существует необходимость комплексных подходов в лечении инкрустирующего цистита с учетом этиологических и патогенетических аспектов с целью уменьшения рисков рецидива. Все вышеизложенное и определило цель исследования – повысить эффективность лечения пациентов с хроническим инкрустирующим циститом. Материалы и методы. Рандомизированное проспективное одноцентровое исследование по сравнению способов лечения инкрустирующего цистита выполнено на клинической базе кафедры урологии с курсом хирургических болезней Рязанского государственного медицинского университета городской клинической больницы номер 11. Город Рязань в период с 2022 в исследование были включены 33 пациента, соответствовавших критериям включения, возраст старше 18 лет, подтвержденный диагноз инкрустирующий цистит, согласие пациента на участие в данном исследовании. Критерии не включения: беременность, облучение малого таза и забрюшенного пространства в анамнезе, наличие любого вида дренажей в мочевыделительной системе на момент включения в исследование, сопутствующие заболевания, являющиеся абсолютным противопоказанием к оперативному лечению, тяжелые сопутствующие заболевания, онкологические заболевания в процессе лечения, ВИЧ-инфекция, трансплантация органа в анамнезе, прием иммуносупрессоров, прием лекарственных препаратов, влияющих на показатель кислотности мочи, невозможность соблюдения протокола исследования, наличие в анамнезе аллергических реакций на лекарственные препараты, используемые в исследовании, выраженные когнитивные нарушения или психические заболевания, препятствующие соблюдению протокола исследования. Добровольно информированное согласие на участие в исследовании было получено от всех участников. Пациенты были рандомизированы на две группы. Пункт 1. Первая группа экспериментальная, 18 пациентов, которые получали следующее лечение. Подпункта пункта 1 оперативное лечение, а именно эндоскопическое удаление конкрементов и инкрустации из полости мочевого пузыря. Подпункт Б пункта 1 антибактериальную терапию по результатам микробиологического исследования мочи. Подпункт в пункте 1 инстилляции мочевого пузыря стерильным раствором для снижения показателя кислотности мочи с состав раствора. Лимонная кислота 32,3 грамма плюс натрий гидрокарбонат, 4,4 грамма плюс магний оксид 3,8 грамма в 1000 мл дистиллированной воды с экспозицией 5 минут 7 раз. Первый раз через 2 дня после операции, затем с интервалом 2 дня дважды, после 2 раза с интервалом 3 дня и затем дважды через неделю. Подпункт Г. Пункта 1. Эльметионин в дозе 500 мг внутрь каждые 12 часов в течение 1 месяца. Пункт 2. Вторая группа. Контрольная. 15 пациентов, которые получали лечение. Подпункт А пункта 2. Оперативное лечение, а именно эндоскопическое удаление конкрементов и инкрустаций из полости мочевого пузыря. Подпункт Б пункта 2. Антибактериальную терапию по результатам микробиологического исследования. Подпункт в пункта 2. Эльметионин в дозе 500 мг внутрь каждые 12 часов в течение 1 месяца. Всем пациентам в предоперационном периоде было проведено комплексное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Клиническое обследование включало сбор жалоб и анамнеза, общий осмотр пациентов с оценкой эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и половой систем. Инструментальное обследование включало ультразвуковое исследование мочевыделительной системы, компьютерную томографию органов забрюшинного пространства и органов малого таза без контрастного усиления, цистоскопию. Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы и мочевого пузыря было выполнено на ультразвуковом сканере Samsung HS70, Южная Корея. Проводили абдоминальное и влагалищное сканирование с использованием датчиков микроконвексного 2,11 МГц и конвексного 1,7 МГц. При исследовании оценивали форму, размеры, положение мочевого пузыря, структуру и толщину его стенок, наличие образований и взвеси в его просвете. Компьютерная томография органов забрюшинного пространства и органов малого таза при наполненном мочевом пузыре бесконтрастного усиления с трехмерной реконструкцией и 3D-моделированием выполняли на аппарате томограф рентгеновский компьютерный Supria Hitachi 128 срезов, Япония. При компьютерной томографии оценивали форму, положение, размеры мочевого пузыря, толщину стенки, наличие отека инкрустации и воспалительных изменений, содержимое, наличие в просвете газа, конкрементов как фиксированных, так и свободно лежащих новообразований, анатомическое взаимоотношение органов малого таза, наличие травматических изменений, врожденных аномалий развития, состояние региональных лимфоузлов и жировой клетчатки. Цистоскопию проводили на эндоскопической стойке Карл Шторц. Германия. Под местной анестезией. При цистоскопии оценивались количество остаточной мочи, состояние оптической среды, слизистой мочевого пузыря и уретры, гиперемия, сосудистый рисунок, наличие язвенных дефектов, наличие инкрустаций, конкрементов, объемных образований, оценивалось положение устьев мочеточника. Верификация возбудителей инкрустирующего цистита и их выделения выполнялись в бактериологической лаборатории с использованием тест-системы Enteratest 16R Balahema. Чехия, микробиологического анализатора Lab Systems IMS Reader, программного обеспечения BACT, а также индикаторных бумажных систем для идентификации микроорганизмов, произведенных акционерным обществом научно-производственное объединение «Микроген». Россия, иммунологического латексного метода для обнаружения антигенов стрептококков групп А, В, С, Д, оксоид, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам оценивалась с использованием фенотипического диско-диффузионного метода и аналитического метода инактивации карбапенемов. Карбапенем inactivation метод. С целью выявления корени бактериум уреолятикум выполнялись посевы мочи на кровяной агар с использованием донорской крови. Инкубация на протяжении 72 часов. Техника операции. Оперативное лечение проводилось на эндоскопической стойке Карл Шторц, Германия, под спинномозговой анестезией или внутривенным наркозом. Во время операции трансуретрально в мочевой пузырь вводился монополярный или биполярный резектоскоп. Оценивалось состояние слизистой мочевого пузыря и уретры, размеры конкрементов, наличие инкрустаций и их локализация. Производилась механическая цистолитотрипсия крупных конкрементов с помощью литотриптера Карл Шторц с последующим отмыванием фрагментов с помощью шприца Рейнер Александр. Во всех случаях конкременты были рыхлыми и легко поддавались дроблению. На следующем этапе проводилось удаление инкрустаций с помощью монополярных или биполярных режущих электродов путем соскабливания или резекции вместе с подлежащей пораженной слизистой. Резицированные участки стенки мочевого пузыря направлялись на патогистологическое исследование. Выполнялся гемостаз электрокоагуляцией. Операция завершалась установкой уретрального катетера. Отдаленные результаты лечения были прослежены у пациентов срок до 3 лет. Контрольное обследование пациентов, включавшее оценку жалоб, общий осмотр, лабораторное обследование, общий анализ мочи, посев мочи на флору, проводили в сроки 14 дней, 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции, затем ежегодно. В сроки наблюдения, начиная с 3 месяца, добавлялось инструментальное обследование, ультразвуковое исследование, цистоскопия. Под рецидивом инкрустирующего цистита понимали наличие у пациента симптомов цистита, сопровождающихся лейкоцитурией или бактериурией или гематурией, и подтвержденным инструментальными методами диагностики поражением слизистой мочевого пузыря инкрустацией или конкрементами. Статистическую обработку массива данных проводили на персональном компьютере с помощью электронных таблиц Microsoft Excel 2024 и пакета прикладных программ «Статистика for Windows» версия 10. StatSoft Incorporated, Соединенные Штаты Америки. Рассчитывали следующие показатели. Среднее арифметическое, стандартное отклонение, коэффициент вариации, асимметрию и XS с оценкой их репрезентативности по критерию студента, коэффициент корреляции, степень вероятности возможной ошибки. При оценке существенности различий между средними величинами вычисляли коэффициент достоверности по критериям студента. За уровень достоверности была принята вероятность различия 95,0%, p меньше или равно 0,05. Результаты. В ходе исследования установлено, что возраст пациентов варьировал от 39 до 78 лет, средний возраст составил в первой группе 66,0 лет, плюс-минус 9,0 лет, во второй группе 67,8 лет, плюс-минус 7, в обеих группах преобладали женщины, в первой группе 88,8%, во второй 80%. Основные характеристики первой группы экспериментальной. В группу вошли 18 пациентов, из которых 16 женщин и 2 мужчины. Возраст пациента варьировал от 39 до 78 лет. Исходный показатель кислотности мочи составлял от 7,5 до 8,2. Через один месяц после лечения показатель кислотности мочи снизился до диапазона от 5,5 до 6,5. Исходное количество лейкоцитов в моче варьировало от 25 до 120 в поле зрения. Через один месяц после лечения снизилось до 0,20 в поле зрения. Посев мочи на флору изначально выявил следующие микроорганизмы: Клебсиелла пневмониае у 6 пациентов, Эшерихия коли у 5 пациентов, Энтерококкус фекалис и Фециум у 4 пациентов, Стрептококкус агалактиае у 1 пациента, Псевдомонас аэрогеноза у 1 пациента. У 1 пациента роста не было. Через 1 месяц после лечения у 16 пациентов рост флоры отсутствовал. У 2 пациентов выявлена Эшерихия коли. У 17 пациентов в анамнезе предшествующим заболеваниям была COVID-19. У 1 пациента простатектомия с недержанием мочи. У 17 пациентов в анамнезе устанавливался уретральный катетер. У 1 пациента нет. Основные характеристики второй группы – контрольной. В группу вошли 15 пациентов, из которых 12 женщин и 3 мужчины. Возраст пациентов варьировал от 56 до 78 лет. Исходный показатель кислотности мочи составлял от 7,8 до 8,8. Через 1 месяц после лечения показатель кислотности мочи снизился до диапазона от 5,5 до 8. Исходное количество лейкоцитов в моче варьировало от 45 до 100 в поле зрения. Через 1 месяц после лечения снизилось до 7,7 в поле зрения. Посев мочи на флору изначально выявил следующие микроорганизмы: Escherichia coli. У 3 пациентов – Klebsiella pneumoniae. У 2 пациентов – Enterococcus fecalis у 1 пациента, Protea mirabilis у 1 пациента, Псевдомонас аэрогеноза у 1 пациента, у 7 пациентов роста не было. Через 1 месяц после лечения у 12 пациентов рост флоры отсутствовал, у 2 пациентов выявлена Клебсиелла пневмониае, у 1 пациента Escherichia coli. У 11 пациентов в анамнезе предшествующим заболеванием была COVID-19. У 2 пациентов лечение в палате реанимации после инфаркта миокарда, у 1 пациента трансуретральная резекция простаты, у 1 пациента последствия инсульта с недержанием мочи, у 1 пациента простатектомия. У 12 пациентов в анамнезе устанавливался уретральный катетер. У 3 пациентов нет. По результатам посевов мочи бактериурия выявлено только у 24 пациентов, что составляет 72,7% с инкрустирующим циститом. При этом во всех случаях в диагностически значимом титре больше 10 в четвертой степени колониеобразующих единиц на миллилитр. В первой группе у 16 пациентов, что составляет 88,8%. Во второй группе у 8 пациенток, что составляет 53,3%. Спектральный состав микроорганизмов, выявленных при посеве мочи, был следующий. Пункт 1. Enterococcus fecalis и Fecium 5 случаев, что составляет 15,2%. 4 случая, что составляет 12,1%. В первой группе 1 случай, что составляет 3,1%, во второй группе. Пункт 2. Escherichia coli 8 случаев, что составляет 24,2%. 5 случаев, что составляет 15,2%. 0,2%. В первой группе 3 случая, что составляет 9,0%, во второй группе. Пункт 3. Стрептококса галактиае – 1 случай в первой группе. Пункт 4. Клебсиелла пневмониае – 8 пациентов, что составляет 24,2% в первой группе у 6 пациентов, что составляет 18,2%. Во второй группе 2 пациентов, что составляет 6,1%. Пункт 5. Псевдомонас аэрогеноза – 1 случай в первой группе. Пункт 6. Протей мирабилис – 1 случай во второй группе. Карине бактериум уреалятикум. Несмотря на связь развития инкрустирующего цистита с этим микроорганизмом, не была выявлена ни у одного пациента при исследовании мочи на специализированной среде, на кровяном агаре с использованием донорской крови в микроаэрофильных условиях. При оценке результатов ультразвукового исследования у всех пациентов обеих групп выявлено патологическое утолщение стенки, наполненного мочевого пузыря свыше 4 мм, гиперохогенная слизистая мочевого пузыря за счет инкрустации, наличие гиперохогенных фиксированных к стенке или подвижных образований с эхотинью, то есть конкрементов, в мочевом пузыре. По данным компьютерной томографии органов малого таза, у всех пациентов выявлено утолщение стенки наполненного мочевого пузыря свыше 4 мм, инкрустация слизистой на различных по площади участках, наличие конкрементов в просвете мочевого пузыря, как фиксированных, так и свободно лежащих. При цистоскопии у всех пациентов была выявлена гиперемия слизистой с эрозированными участками, множественные конкременты, фиксированные к стенке мочевого пузыря и свободно перемещающиеся в полости мочевого пузыря. При этом емкость мочевого пузыря у всех пациентов была достаточная – 200,0 мл плюс-минус 46,0 мл. Средняя длительность оперативного вмешательства составила 50,9 минуты плюс-минус 15,9 минуты и 55,7 минуты плюс-минус 14,7 минуты в первой и второй группах соответственно. Интра- и послеоперационных осложнений не было в обеих группах. По результатам патогистологического исследования стенки мочевого пузыря выявлялась картина продуктивного воспаления с выраженным ангиоматозом. Слабой лимфо- и плазмоцитарной инфильтрации по типу незрелой грануляционной ткани. Реактивная гиперплазия переходного эпителия с хорошо выраженной интраэпителиальной лейкоцитарной инфильтрацией. Отложение кальция в слизистой. В некоторых образцах выявлялся папилломатоз. 2 случая, что составляет 11,1% основной группы, в контрольной не выявлялся. Антибактериальная терапия проводилась в обеих группах по результатам микробиологического исследования мочи. В первой группе в 12 случаях, что составляет 66,6%, в лабораторных исследованиях отмечалась чувствительность к аминогликозидам, в связи с чем назначен амикоцин по 1 грамму внутримышечно 1 раз в сутки 7 дней. В одном случае – что составляет 5,5%, отмечалась высокая чувствительность к цефалоспоринам второго и третьего поколений, в связи с чем назначался цефтриаксон по 1 грамму внутримышечно 2 раза в день 7 дней. В 3 случаях, что составляет 16,6%, отмечалась чувствительность к цефапиразону сульбактаму, который назначался внутримышечно по 1 грамму 2 раза в день 7 дней. При отсутствии бактериурии в 2 случаях, что составляет 11,1%, назначался цефтриаксон по 1 грамму внутримышечно 2 раза в день 7 дней. Во второй группе по результатам посевов мочи с определением чувствительности к антимикробным препаратам в 5 случаях, что составляет 33,3%, назначены аминогликозиды. Амикоцин по 1 грамму внутримышечно 1 раз в сутки 7 дней. В 3 случаях, что составляет 20%, отмечалась чувствительность к цефапиразону, сульбактаму, который назначался внутримышечно по 1 грамму 2 раза в день 7 дней. При отсутствии бактериурии 7 пациентам, что составляет 46,6%, назначался цефтриаксон по 1 грамму внутримышечно 2 раза в день 7 дней. Средняя длительность госпитализации составила в первой группе 8,7 дня плюс-минус 3,1 дня от 7 до 14 дней, во второй группе 9,2 дня плюс-минус 4,3 дня от 9 до 17 дней. Динамика общего анализа мочи через 1 месяц после лечения в обеих группах продемонстрировала достоверное улучшение в сравнении с предоперационными данными. В первой группе лейкоцитурия уменьшилась с 88,8 в поле зрения до 8,6 в поле зрения. Уровень показателя кислотности мочи уменьшился с 7,9 до 6,0. Во второй группе лейкоцитурия уменьшилась с 67,8 в поле зрения до 29,1 в поле зрения. Уровень показателя кислотности мочи уменьшился с 8,2 до 7,0. Межгрупповой сравнительный анализ показал статистически достоверные различия в результатах общего анализа мочи. В экспериментальной группе показатели достигли референсных значений. В контрольной сохранялась лейкоцитурия. Бактериурия через 1 месяц после лечения выявлена в первой группе у 2 пациентов, что составляет 11,2%, в титре не более 10 и в четвертой степени колониеобразующих единиц на миллилитр. Во второй группе у 3 пациентов, что составляет 20,0%. В титре более 10 в пятой степени колониеобразующих единиц на миллилитр. Во всех этих случаях была назначена антибактериальная терапия, а оценка ультрасонографии мочевого пузыря через 1,3 месяца выявила, что в экспериментальной группе во всех 18 случаях в просвете мочевого пузыря конкременты не были выявлены, толщина стенки мочевого пузыря при наполнении до 200 мл была 2-3 мм, гиперэхогенные участки слизистой не выявлялись. В контрольной группе у 13 пациентов, что составляет 86,7%, в просвете мочевого пузыря отмечается гиперэхогенная слизистая инкрустация с эхотенью у 2 пациентов, что составляет 13,3%, были выявлены конкременты. Толщина стенки мочевого пузыря при наполнении до 200 мл. Контрольная цистоскопия выполнена всем пациентам через 3 месяца после лечения. В экспериментальной группе у всех пациентов в просвете мочевого пузыря не было инкрустированных участков у 2 пациентов, что составляет 11,1%. Определялись участки болезненного отека слизистой в зонах резекции. Также определялся или налет фибрина в 8 случаях, что составляет 44,4%, или рубцовое втяжение в 10 случаях, что составляет 55,6%, в контрольной группе в 13 случаях, что составляет 86,7%. Выявлена гиперемия и отек слизистой с эрозивными участками и инкрустацией солями. Мелкие конкременты в просвете мочевого пузыря. В 2 случаях, что составляет 13,3%. В просвете мочевого пузыря не было инкрустированных участков. В зонах резекции определялось рубцовое втяжение. Таким образом, оценивая результаты лечения пациентов с инкрустирующим циститом в течение 3 месяцев в экспериментальной группе, эффективность достигнута в 18 случаях, что составляет 100%. В отличие от контрольной группы, в которой рецидив инкрустирующего цистита выявлен в 13 случаях, что составляет 86,7%. Обсуждение в литературе наиболее частым этиологическим фактором развития инкрустирующего цистита описывается Corynebacterium urealeticum. Однако в нашем исследовании ни у одного из пациентов не выявлено данной бактерии в результатах посевов мочи. Возможно, что развитие инкрустирующего цистита у пациентов, включенных в наше исследование, связано с другими уреазопродуцирующими микроорганизмами, что также описано многими авторами. Также известно, что использование неселективных сред диагностики Corynebacterium urealeticum малоэффективно, так как при этом данная бактерия высевается с частотой 0,04-0,2% в популяции. При использовании специализированных сред, а именно среда с 5% содержания углекислого газа, кровяной агар или цистеиноволактозно обогащенный агар. частота высева составляет до 1,17% в популяции. При этом у пациентов, находящихся на стационарном лечении, при использовании неспециализированных средств, данная бактерия высевается с частотой 1,32%, а на специализированных в 4,64% случаев. Резко повышается частота положительных посевов у пациентов после трансплантации почки вплоть до 10%, причем как при использовании специализированных средств, так и неспециализированных. В нашем исследовании, несмотря на использование специализированных средств, ни в одном из случаев не была обнаружена Crinibacterium urealiaticum. Эти факты полностью не исключают ее участие в развитии инкрустирующего цистита в исследуемых группах, даже при использовании специальных средств. Инкрустирующий цистит наиболее часто поражает ослабленных пациентов или перенесших оперативные вмешательства на мочевых путях, что подтверждается и нашей работой. 28 пациентов, что составляет 84,8%, перенесли ковид-инфекцию, из них у 24 пациентов, что составляет 72,7%. Ковид-пневмония протекала тяжело, что повлекло за собой нахождение в реанимационном отделении. У остальных пациентов отмечалось вмешательство на мочевых путях или также длительное нахождение в палате интенсивной терапии в связи с острой сосудистой патологией. В большом количестве исследований указывается на преобладание инкрустирующего цистита у мужчин – 66-75%. Однако в нашем исследовании отмечается преобладание женщин – 84,8% случаев. От начала заболевания до госпитализации на стационарное лечение у всех пациентов, вошедших в исследование, прошло более 6 месяцев. По данным других авторов, также указывается на длительные периоды времени от момента начала заболевания, как правило, после инструментальной интервенции, то есть эндоскопических вмешательств на мочевых путях, до диагностики и назначения лечения от 5 дней до 3 лет. Необходимость комплексного подхода в лечении инкрустирующего цистита нашла отражение в ряде научных публикаций. Особое место в терапии инкрустирующего цистита, помимо назначения антибактериальных препаратов по посеву мочи, занимает трансуретральное удаление конкрементов и инкрустаций, снижение уровня показателя кислотности мочи, то есть ацидификация мочи, что нашло подтверждение в нашем исследовании. Подкисление мочи способствует удалению остаточных инкрустаций. При снижении показателя кислотности мочи менее 5,5 растворимость струвита значительно увеличивается. Заключение. Комплексный подход в лечении инкрустирующего цистита, а именно эндоскопическое удаление инкрустаций и конкрементов в просвете мочевого пузыря, проведение внутрипузырных инстилляций растворов с кислым показателем кислотности, проведение антибактериальной терапии по результатам посева и прием пероральных препаратов, снижающих показатель кислотности мочи, позволил повысить эффективность лечения пациентов, страдающих этой нозологией,